Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В городах России проходят акции с требованиями к властям отыскать преступников, избивших журналиста Олега Кашина. Как продвигается расследование? В Сеуле открывается саммит «Большой двадцатки». Какие проблемы глобальной экономики обсудят мировые лидеры? Дмитрий Медведев получил в дар от властей Южной Кореи гюйс крейсера «Варяг». Как сегодня выглядит подвиг и трагедия русского корабля? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 11 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В разных городах России проходят акции в поддержку требований расследовать и наказывать тех, кто нападает на журналистов. По этому поводу публично выступили общественность в Петербурге, журналисты в Киеве и Барнауле, проходят пикеты в поддержку пострадавших в Кирове и Саратове. В Москве друзья и коллеги журналиста Олега Кашина, жестоко избитого несколько дней назад, и просто сочувствующие, сегодня собрались на Пушкинской площади, чтобы выразить свое недовольство происходящим с журналистами в России. В прямом эфире программы «Время свободы» один из организаторов московского пикета, друг Олега Кашина Анатолий Глоб-Михайленко. Анатолий, добрый вечер. Сколько людей собрались на площади и каковы требования выступающих?
Добрый вечер. На площади собралось порядка 300-400 человек. Требования, которые мы выдвигаем по поводу дела Олега Кашина, остались прежними. Это три требования. Первое – это назвать ответственное лицо, лицо, которое занимается этим следственной группой. Вот мы хотим знать, кто этот человек, чтобы он не остался какой-то мифической личностью. Второе наше требование – это допросы Турчака Василия, Якименко и Стрельченко. Мы считаем, что эти три человека являются наиболее вероятными заказчиками покушения на Олега. И третье требование – это к 5 декабря назвать фамилии и имена наиболее вероятных подозреваемых, виновных в покушении на Олега Кашина.
Анатолий, я читал предварительные документы вашего пикета, и вы пригласили принять в нем участие представителей силовых структур, которые занимаются расследованием нападения на Олега Кашина, и вот тех политиков или их представителей, имена которых вы упомянули. Кто-то пришел?
Нет, вы знаете, как странно, как мы ожидали, никто, в общем-то, не появился.
О чем говорят выступающие? Вот общая тональность митинга.
Ну, общая тональность митинга, в общем-то, ясна. Произошло страшное. Вот. И что самое страшное в этом страшном, это уже не первый такой прецедент. Были убиты Маркелов, была убита журналистка Анна Политковская. Как бы. И сейчас вот мы столкнулись с тем, что эта цепочка не прорвалась, что зверские действия по отношению к журналистам, к гражданским активистам, к юристам, которые борются за гражданские права, продолжают страдать. Их избивают, убивают, стреляют.
Вопреки предыдущей практике, вам удалось очень быстро получить разрешение на проведение публичной акции в центре Москвы менее чем за сутки. Как представители московских властей себя ведут? Много ли милиции на площади?
Ну, милиция тут... Два автобуса, как я вижу, вот, собственно, власти ведут себя лояльно, нам даже разрешили использовать мегафон, вот, и это, конечно же, радует. Это хорошо, что, как бы, видимо, что-то движется в сторону, как бы, улучшения, вот, то есть, а власти перестали закрывать глаза на то беззаконие, которое происходит и творится в России.
Анатолий, последний вопрос. Вы верите, что найдут тех, кто совершил нападение на Олега?
Я хочу этого, и, естественно, я в это верю.
Спасибо. Анатолий Глоб-Михайленко, один из организаторов московского пикета с требованием к властям расследовать преступления против журналистов в России. В третий раз сегодня за 4 дня в деле об избиении Олега Кашина сменилась следственная бригада. Дело передали в Главное следственное управление. Следственную группу возглавил начальник управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности Павел Барковский. О состоянии здоровья Олега Кашина Максим Ярошевский.
По оценкам медиков, он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи постепенно снижают количество препаратов, которые поддерживают его в медикаментозном сне, говорит супруга Олега Кашина Евгения Милова.
Кроме того, что вот действительно там снижается количество этих самых питательных препаратов, я пока вот на сегодняшний день я ничего пока не могу сказать. Каждый день проходит примерно 1-2 консилиума. В этом смысле факт консилиума не является новостью. Они каждый день смотрят, что происходит, как-то уточняют тактику и все такое.
Сегодня ситуацию вокруг нападения на журналиста Олега Кашина обсуждали на совещании в ГУВД. По словам главного редактора газеты «Коммерсант» Михаила Михайлина, подробности следствия на заседании не обсуждались.
Итогов нет и быть не может, и будут тогда, когда будет следствие закончено. И будут найдены те преступники, которые совершили это чудовищное правонарушение. Подробности следствия не обсуждались по понятной причине, потому что подробности следствия должны быть известны только следователям. И оперативникам все, чтобы предпринимать необходимые действия. А любая утечка может повредить, зачем нам это делать.
О чем вообще шла речь на этом заседании?
В первую очередь о том, что силы задействованы очень серьезные, и, скорее всего, работа будет продолжаться так же вот серьезно и, что называется, вот оперативно, во-первых. Ну и, во-вторых, вскрылась масса всяких там историй, которые касаются общественной безопасности. И я так понимаю, что в какое-то время общественный совет ГУВД Москвы и само ГУВД сделал ряд предложений об изменении, вот, может быть, даже в законах, технологии оповещения необходимых служб о правонарушениях. Какое-то время займет, это предложение, конечно, обязательно сделаем.
Ваша точка зрения, вот как отреагировала общественность, вот постоянные акции, ожидалось это?
Честно говоря, я не знаю, я этого не ожидал. Честно, я отреагировал очень так, не то что положительно, но как-то вот воспринял с болью случившееся. И реакция общественности, на самом деле, вот даже ГУВД Москвы оценен довольно положительно.
Ранее Следственный комитет при прокуратуре официально заявил, что по уголовному делу о нападении уже опрошено более 30 очевидцев, а также коллеги и знакомые Олега Кашина. В качестве основной версии рассматривается профессиональная деятельность журналиста и его общественная позиция. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня возобновлено расследование дела о покушении на другого журналиста, подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Нападение на редактора газеты «Химкинская правда» совершено ровно 2 года назад. Он много месяцев провел в больнице и стал глубоким инвалидом. Накануне суд в Химках приговорил Бекетова к штрафу в 5000 рублей за клевету на главу администрации города, но освободил от уплаты суммы в связи с истечением срока давности. Бекетов публиковал критические статьи о деятельности местных и подмосковных властей, а также выступал в защиту Химкинского леса. Именно с этими причинами коллеги Михаила Бекетова связывают нападение на него, следствие по которому было до сегодняшнего дня приостановлено. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Адвокат Михаила Бекетова Сталина Гуревич считает, что если следствие найдет тех, кто неделю назад напал на оппозиционного политика и активиста движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова, возможно, следствие выйдет и на заказчиков нападения на Михаила Бекетова.
Подобные дела открываются либо по горячим следам, либо в связке с данным случаем. И с точным фактом может быть дело Фетисова. Катализатором для раскрытия только дела Бекетова может стать дело Фетисова. Потому что способ совершения преступления, место совершения преступления, личности потерпевших говорят о том, что вполне вероятно, что за обоими преступления это один и тот же люди.
А в настоящий момент вы пока еще не представляете потерпевшего Фетисова?
Фетисова я не представляю. Ко мне обращалась его супруга с просьбой представлять интересы. Пока у нас соглашение не оформлено.
Сталина, но вы, наверное, уже следите. Вот что наиболее важное можно сообщить?
Ну, знаете, насколько мне известно, дело не передано в СКП. Это занимается Следственный комитет Московской области. Следователь достаточно опытный. В принципе, только впечатление достаточно, скажем так, профессиональное.
Сталина Гуревич также сказала о необходимости устранения в деле Бекетова процессуальных недостатков. В частности, в свое время был нарушен порядок признания его потерпевшим и не проведена медицинская экспертиза. Как известно, нападение на Михаила Бекетова совершено было в ноябре 2008 года. В итоге журналист стал инвалидом, он по-прежнему нуждается в реабилитации и не может говорить. Нападение на руководителя Химкинского отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова было совершено 4 ноября этого года. Поблизости от дома его несколько раз ударили по голове бейсбольной битой. Константин по-прежнему находится в реанимации в московской больнице. Новость о возобновлении следствия по делу Бекетова самому Михаилу сообщила директор фонда помощи Михаилу Бекетову Людмила Федотова.
Он обрадовался. Я ему рассказала о принятом решении. Вострекина, вот, о том, что все это будет передано на совершенно другой уровень, то появилась надежда, что все-таки преступление будет это раскрыто, и он очень обрадовался.
13 ноября мировой суд города Химки должен выдать текст судебного решения по иску химкинского мэра Владимира Стрельченко. Людмила сообщила, что обвинение в клевете будет обжаловано адвокатом Андреем Столбуновым.
Обжаловать будем в городском химкинском суде. Адвокат считает, что он имел право высказать свое мнение как потерпевшая сторона. То есть никак, вообще клевета предполагает умысел какой-то конкретный. Никакого умысла в заявлении, в интервью Викторова РСД не было. Быть не могло.
Общественность, как и коллеги-журналисты, считают дело о клевете издевательством. Решение мирового суда, признавшего факт клеветы в адрес химкинского мэра, коллеги Михаила получат ровно в тот день, когда 2 года назад редактор «Химкинской правды» был обнаружен рядом со своим домом с проломленной головой, переломанными пальцами рук, с открытым переломом ноги и ушибами по всему телу. К моменту обнаружения он 2 суток пролежал на холодной земле и в больницу попал уже в состояние комы. Михаил за 2 года перенес 7 операций, а следователи за 2 года даже не смогли определить круг подозреваемых в совершении преступления. Редактор «Химкинской правды» являлся противником городской администрации. На страницах газеты постоянно появлялись резкие публикации в адрес местной власти. Он писал и о ситуации вокруг Химкинского леса. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Убедительна ли версия провала сети российских нелегалов в США из-за предательства? Об этом говорим с замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым и бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 11 ноября. Вечером этого дня в Сеуле открылся саммит «Большой двадцатки». Лидеры 20 стран обсуждают состояние мировой экономики и пытаются достичь компромисса в вопросе формирования курсов мировых валют. Заседания этого высокого собрания продлятся до вечера пятницы. О том, что говорили президенты и премьер-министры ведущих стран в области мировой экономики накануне саммита, в репортаже Данилы Гальперовича.
За одним столом встретятся президент США Барак Обама и китайский лидер Ху Цзиньтао, администрации которых обвиняют друг друга в развязывании валютного конфликта мирового масштаба. По словам президента Обамы, никто, в том числе и Китай, не заинтересован в том, чтобы экономика США вошла в штопор.
Самое важное, что экономика Соединенных Штатов может сделать для мировой экономики, это продолжать расти, потому что мы остаемся самым большим рынком в мире и, соответственно, двигателем роста и в других странах.
Китай и некоторые другие страны из представленных в Сеуле, в том числе и Россия, критикуют Вашингтон за то, что он предпринимает серьезные действия в финансовой сфере, не согласовывая их с партнерами по «Большой двадцатке». О том, что Москва будет настаивать на таком согласовании, говорил накануне саммита помощник президента России Аркадий Дворкович. Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко говорит, что Китай и Россия часто не понимают цели тех действий, которые предпринимают США.
То, что макроэкономическая политика США накануне кризиса была не сбалансированной, это, по-моему, согласно там, практически все эксперты, включая американских. Как выводить американскую экономику из нынешнего состояния, я думаю, что не знает никто. Мне кажется, что вот критиковать других это легче всего, тем более критиковать Америку. Хотя я хочу обратить внимание, что Америка – это крупнейшая экономика мира в состоянии на сегодня. И, естественно, те проблемы, с которыми она сталкивается, с ними не сталкивается ни одна другая страна. И поэтому я не думаю, что там Россия или Китай могут точно понимать, что нужно делать в Америке.
Барака Обаму на саммите «Большой двадцатки», видимо, будет осторожно поддерживать британский премьер Дэвид Кэмерон, который в интервью BBC заявил о необходимости общих усилий для выхода из кризиса.
Риск, с которым мы сейчас столкнулись, заключается в волне протекционизма. Страны начинают возводить торговые барьеры, некоторые начинают использовать валюту как оружие. И я намерен здесь с этим бороться очень жестко.
Российский президент Дмитрий Медведев уже высказал свое мнение о том, над чем нужно подумать саммиту в Сеуле.
Число людей, которые живут на доллар с небольшим в день в результате кризиса, по подсчетам экономистов, увеличилось на 55 миллионов человек. Понятно, что здесь большое значение имело и вымывание малого бизнеса. Вместе с тем, этот кризис подтолкнул государство к проведению эффективной политики по оздоровлению финансовой системы. Нам нужно пытаться не просто восстановить прежние условия функционирования малых и средних предприятий, но и сформировать для них более благоприятную среду.
Многие наблюдатели отмечают, что расширение формата с восьмерки до двадцатки сделало этот инструмент более представительным, но менее продуктивным. Это мнение отчасти разделяет главный редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов.
Но проблемы кризиса для каждой страны свои, все равно остаются. И они, безусловно, должны каждой страной решаться, и решаться будут все равно по-своему. Двадцатка – это же не мировое правительство, которое может жестко диктовать ситуацию каждой стране и по каждому вопросу. И поэтому каждый решает свою антикризисную программу по-своему. И очень точно звучит термин, который сегодня в ходу – война валют или валютная война, как угодно. Можно сколько угодно говорить о совместных действиях. Но факт остается фактом. Развитые экономики будут стремиться диктовать свои условия.
Сергей Алексашенко, напротив, полагает, что некое понимание общей беды на саммите в Сеуле будет проявлено.
Мне кажется, что на нынешней стадии диалога нужно говорить о том, что лидеры большинства крупнейших экономик мира согласны в том, что существует некий дисбаланс. При этом у разных стран есть разное понимание природы и причин этих дисбалансов, как надо устранять. И вокруг этой широкой темы идет диалог. И само наличие диалога – это хорошо.
Сами лидеры двадцатки также все время говорят о том, что какого-то консенсуса достичь нужно, так как финансовый кризис, в конце концов, никого не обойдет стороной. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В чем экономический смысл противоречия между ведущими странами большой двадцатки? Реально ли ожидать, что лидеры разных стран смогут договориться? Если да, то о чем? У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Среди главных тем – недопущение так называемых валютных войн, а также преодоление внешнеторговых дисбалансов. В фокусе этих дискуссий окажется в том числе экономическая политика Китая, крупнейшего на сегодня мирового экспортера товаров и обладающего самыми крупными валютными резервами. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают, как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше. Потребление в Китае низкое, и разницу создает торговый профицит. То есть превышение экспорта над импортом составляло сначала 200 миллиардов долларов в год, потом дошло до 400 миллиардов долларов в год, и сейчас как бы стабилизировалось на примерно 300 миллиардов долларов в год. Давайте сложим за несколько лет и получим, что в Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
На фоне низких процентных ставок на Западе капиталы международных инвесторов идут сегодня в страны развивающиеся, где ставки выше, и, соответственно, заработать можно больше, что порождает ответные меры этих стран для сдерживания роста собственных валют. В этих условиях, на ваш взгляд, есть ли у стран большой двадцатки в принципе иные возможности, кроме некоего дополнительного регулирования финансовых рынков?
Проблема жизни и смерти для развивающихся стран – это стабильность валюты. Как показал финансовый кризис 1997-98 годов, даже такая мощная, развитая экономика, как Южная Корея, могла рухнуть из-за нестабильности валюты, из-за огромного притока капитала, потом оттока капитала и крушения национальной валюты. Огромными усилиями развивающиеся страны, прежде всего страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добились валютной стабильности. И вдруг с Запада, где снижаются процентные ставки и отдача на капитал, начинается огромный приток инвестиций и приток капитала в эти развивающиеся страны. Единственное, чем они на это могут ответить, это мерами контроля потоков капиталов, что снижает эффективность экономики, но защищает их национальную валюту, они вынуждены это сделать. И это один из тех вопросов, который создает раскол в большой двадцатке, и прийти к какому-то единому решению эти страны не могут по той простой причине, что их интересы противоположны.
Как и на последнем саммите большой двадцатки в Канаде, речь вновь пойдет об экономической стратегии правительств разных стран. В Соединенных Штатах, например, только что решено влить в экономику еще почти 900 миллиардов долларов, а в Европе наоборот. Европейский центральный банк настаивает на том, чтобы страны Евросоюза постепенно сворачивали меры антикризисной поддержки национальных экономик. Но эти стратегии противоположны. Значит ли это, на ваш взгляд, что некое соглашение по этим вопросам на предстоящем саммите становится маловероятным в принципе? Из Германии сотрудник Института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген Герн.
А так ли необходимо вообще некое общее соглашение? Ведь в разных регионах мира экономическая ситуация отнюдь неоднородна. В США, например, на фоне минимального экономического роста безработица остается высокой, а инфляция, наоборот, значительно ниже оптимального, по мнению финансовых властей, уровня. Поэтому Центральный банк США и объявил недавно о новых стимулах ускорения роста экономики. В Европе ситуация иная. Финансовая политика в еврозоне направлена в первую очередь на стабилизацию цен, а не на расширение занятости. Нынешняя экономическая конъюнктура здесь в целом более благоприятная, а текущая инфляция в Европе, хотя и почти вдвое выше, чем в США, тем не менее, остается в допустимых пределах. Поэтому Европейский центральный банк и не видит необходимости в дополнительных стимулах роста экономики.
Более вероятно, многим экспертам представляется выработка на саммите Большой Двадцатки соглашения о механизмах регулирования бизнеса крупнейших банков и финансовых рынков.
Эксперты о перспективах саммита Большой Двадцатки. Экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 11 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Россия получила в аренду, фактически в дар от властей Южной Кореи, «Гюйс», военный флаг крейсера «Варяг». Как сегодня выглядит подвиг и трагедия этого русского корабля? Российская газета опубликовала стенограмму выступления Дмитрия Медведева перед журналистами газеты. Почему, по мнению экспертов, президент уже не хочет выглядеть либералом? Россия расширяет свое присутствие в автогонках «Формула-1». Каких успехов добьется новая команда под названием «Маруся Virgin Racing»? В Москве открылся фестиваль правозащитных фильмов «Иди и смотри». Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что наградили следователей, которые причастны к смерти Сергея Магнитского?
Комментарии экспертов.
Главный редактор журнала «Большой бизнес» Илья Горбунов о расколе в «Большой двадцатке».
В блогах «Свободы».
Владимир Путин тоже пошел в школу.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Не менее 20 человек погибли, около 50 ранены в результате взрыва, который произошел вечером в четверг в Караче, крупнейшем городе Пакистана. Заминированный автомобиль взорвался у здания полицейского следственного управления в центре города. Здание полностью разрушено, поврежден ряд соседних домов. В Москве проходит пикет в поддержку жестоко избитого неизвестными журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Акция санкционирована властями и является продолжением серии одиночных пикетов, которые 6 ноября проходят у здания ГУВД Москвы. В Судане упал самолет, на борту которого находились 30 человек. Агентство «Франс-Пресс» сообщает, что большинство из них остались живы. Конкретной информации о жертвах пока нет. Парламент Ирака, собравшийся на первое заседание после выборов 7 марта этого года, избрал своим спикером Осаму ан-Наджиефи, представителя блока, возглавляемого экс-премьером Иядом Алауи. В Махачкале 7 милиционеров погибли сегодня в результате серии нападения боевиков. 2 сотрудника милиции и 3 гражданских получили ранения. Задержан 4-й подозреваемый в массовом убийстве в станице Кущевская Краснодарского края. Ранее в Следственном комитете при прокуратуре России сообщили о задержании в ходе расследования уголовного дела 3 местных жителей. Поиск преступников продолжается. Ближневосточное мирное урегулирование стало главной темой переговоров госсекретаря США Хиллари Клинтон и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которые прошли в Нью-Йорке. В столице Южной Кореи, Сеуле, сегодня открылся саммит группы 20 ведущих стран мира. В центре внимания мировых лидеров будут вопросы борьбы с экономическим кризисом и координации усилий ведущих стран по обеспечению устойчивого развития мировой экономики. Суд в пакистанской провинции Пенджаб приговорил к смертной казни через повешение женщину-христианку по обвинению в богохульстве.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 11 ноября. Российская газета опубликовала сегодня полный текст беседы президента Дмитрия Медведева с сотрудниками этого издания, которое состоялось несколько дней назад. В ответах на вопросы журналистов Дмитрий Медведев касается самых разных тем. И вот теперь политологи размышляют о том, является ли его выступление перед журналистами своеобразной обкаткой главных тезисов будущей предвыборной программы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Российская газета отмечает 20-летний юбилей. Удостоенных по этому случаю государственных наград сотрудников издания президент Дмитрий Медведев пригласил на чашку чая в свою резиденцию Горки. Отвечая на вопрос о пенсионной реформе, Дмитрий Медведев заявил: «Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию». Известно, что в последнее время министр финансов Алексей Кудрин неоднократно высказывался в поддержку этой непопулярной меры. Президент также подробно ответил на вопросы о планах повышения денежного довольствия военнослужащим и о проблемах высшего образования. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает публикацию в российской газете своего рода поворотным пунктом.
У Медведева подчеркнуто на протяжении всего интервью продвигается одна тема – социально ответственное государство. И то, что все решения должны приниматься именно на политическом уровне. То есть он из политика, который был ориентирован на аудитории меньшинств и на проблематику, которая их больше всего волновала, связанную с свободой слова, с демократией, с улучшением отношений с Западом, он уходит в другую проблематику – социальная защита населения, стабильность, сменяемость власти. Медведев позиционирует себя как центр политической системы, причем в том числе противопоставляя себя не только региональным начальникам, но и правительству. Обратите внимание, как он отвечает на вопрос о пенсионном возрасте, что это не вопрос правительства, не вопрос Министерства финансов, это политический вопрос, который, собственно, я и буду решать. Это, несомненно, президентская предвыборная программа.
Убежден политолог Евгений Минченко. При этом он считает, что речь пока не идет о прямом конфликте Дмитрия Медведева с Владимиром Путиным.
Все-таки Путин и Кудрин не одно и то же. Алексей Леонидович, несомненно, один из самых близких людей к Владимиру Путину, но в то же время Кудрин является и основным предметом для критики, поэтому я не исключаю, что может быть предпринята попытка поменять у нас министра финансов.
Важным сигналом региональным элитам считает осуждение Дмитрия Медведева президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
В связи с темой отставки Лужкова президента упрекали в том, что он не пояснил, почему был таким образом отрешен от должности, считавшийся заслуженным членом высшего истеблишмента Юрий Михайлович Лужков. Вот здесь прозвучала вполне внятная позиция о том, что это произошло из-за того, что Лужков не продемонстрировал понимание в отношении кадровой политики президента и не пошел на компромисс в вопросе о передаче власти его преемнику. Президент дает понять, что с точки зрения тех кадровых принципов и подходов, которые он совершенно открыто и заранее фактически сразу декларировал, то есть возраст, количество сроков не больше 3, в дополнительном объяснении обоснований нуждалось его стремительное пребывание во власти.
«Какое общество мы строим?» – спросили президента. «Мне хотелось бы», – ответил Медведев, – «чтобы мы строили справедливое, современное и сильное государство, эффективную, социально ориентированную экономику». Ответ обтекаемый и не очень соответствующий репутации Дмитрия Медведева – приверженца либеральных ценностей. Но образ российского президента-либерала – иллюзия, считает политолог Евгений Минченко.
Он, по сути дела, вот этот образ взялся откуда? Из его социально-демографического портрета. Интеллигентный, юрист, не силовик, преподавал, работал в бизнесе. Но если мы посмотрим на медведевскую риторику, она, в общем-то, далеко не либеральная.
Полный текст беседы с Дмитрием Медведевым российская газета опубликовала под заголовком «Вполне либеральным». Сначала «Свободный человек», потом «Свободная страна». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Дамы и господа, у нас изменения в расписании. С 15 ноября «Поверх барьеров» будет выходить в эфир не в 9 вечера, а за 50 минут до полуночи, 23:10. До встречи.
Это программа «Время свободы». Мы по-прежнему в эфире в то же время каждый будний день. Россия расширяет присутствие в автогонках «Формулы-1». С начала года в этих гонках за команду «Рено» выступает российский гонщик Виталий Петров. В октябре было заключено соглашение о проведении в Сочи с 2014 года этапа «Формулы-1». Заинтересованность этим видом спорта продемонстрировал премьер-министр России Владимир Путин. И вот теперь созданная российская команда «Мараша Рео Моторс», производитель спортивных машин, купила значительный пакет акций формулической команды Virgin Racing. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников.
Подробности сделки не сообщаются. Николай Фоменко, известный актер, шоумен и президент Маруся Моторс, заявил агентству РИА Новости: «Теперь можно сказать, что в Формуле-1 есть наша команда. Начиная с сезона 2011 года, она будет называться Маруся Virgin Racing». Руководитель Virgin Racing Джон Бут в интервью агентству Reuters сказал, что структура команды в значительной степени останется прежней. Это значительные инвестиции, а не поглощение. Структура останется практически прежней, менеджмент останется прежним. Virgin Racing, команда-новичок в формуле, занимает последнюю строчку в чемпионате конструкторов, не набрав ни одного очка в сезоне. О том, выгодна ли Маруся Моторс такая сделка с коммерческой точки зрения, говорит аналитик инвестиционной компании «Метрополь», специалист по автомобильному рынку Андрей Рашков.
На мой взгляд, это целесообразное приобретение, учитывая то, что Маруся Моторс недостаточно известна на мировом рынке в качестве бренда спортивных автомобилей. Таким образом, приобретение команды Формулы-1, на мой взгляд, может позволить ей довольно-таки быстро стать, по крайней мере, если не популярной, то, по крайней мере, известной.
На кого рассчитан рекламный эффект этого приобретения? На российскую аудиторию Формулы-1 или на зарубежную аудиторию?
Маруся Моторс своим приобретением рассчитывает как заполучить зарубежную, так и российскую аудиторию, выставляя прототип своего автомобиля как в Лондоне, так и в России. Скорее всего, больший эффект компания на первом этапе может добиться в России в том случае, если маркетинговая компания будет также сопровождаться привлекательными предложениями в России.
Влияет ли на рекламную кампанию показатели команды или уже достаточно самого присутствия в мире Формулы-1?
Естественно, на успех рекламной кампании влияет то, как команда выступает. Но для российской аудитории очень часто бывает важно само присутствие, и я уверен, что российские болельщики будут болеть за эту команду, как будто это российская команда, и благодаря этому, мне кажется, симпатии к Маруси Моторс будут только расти.
Николай Фоменко заявил: ждать мгновенного результата не надо, но к Гран-при России в Сочи в сетке будет российская команда, которая будет бороться за самые высокие места. Первый российский этап формулы запланирован на 2014 год. Для строительства трассы будет использована инфраструктура зимней Олимпиады, которая должна состояться в том же году. И проведение Олимпиады, и проведение Гран-при активно лоббировал премьер-министр России Владимир Путин. Об интересе российских властей к формуле спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
это не просто проникновение в элиту мирового автоспорта, это звенья цепи, которые называются «Сочи-2014». Конечно, для правильной раскрутки этапа в Сочи нужно не только иметь своего пилота, не только иметь свой этап, но и желательно свою команду. Это аксиома формулического бизнеса. Другое дело, что сейчас куплена самая слабая команда. Напомню, что не так давно уже были две попытки сделаны. В одно время «Газпром» финансировал команду «Минарди», но после года не очень-то удачного выступления этой команды прекратил это дело. А затем в 2005 году группа компаний «Мидленд» создала команду на основе «Джордана» «Мидленд F1». В 2006 году этот «Мидленд» выступал под российским флагом. И неудачный был сезон, но и тут же хозяин команды, бизнесмен Алекс Шнайдер, уступил ее «Спайкеру». И попытки купить самую слабую команду, наверное, говорят о том, что на более сильную нет просто денег. А вот создать команду на основе слабой и постепенно ее раскрутить до сильной, ну, возможно, с точки зрения бизнеса этот ход и правильный. Но с точки зрения большого спорта, я бы что это не имеет ни малейшего отношения к спорту. Это все маркетинговые ходы. И чтобы создать серьезный спортивный коллектив, нужно очень долго работать, вращаться в этом мире. В России считают, что наоборот, идти сверху вниз гораздо правильнее. Заплатили огромные деньги, купили, будем называть еще своими именами, Олимпиаду в Сочи. Заплатили еще раз огромные деньги, купили себе этап Формулы-1. Купят и архитекторов, купят и инженеров, и пилотов, и кого угодно. Но чтобы этап стал этапом, чтобы команда стала командой, чтобы, наконец, Олимпиада стала Олимпиадой, нужно нечто большее. Из этой команды, которую купила Маруся, скорее всего, не получится ничего серьезного. Скорее всего, это лишь маркетинговый ход перед Олимпийскими играми в Сочи. Не более того, если рассматривать этап Формулы-1 в Сочи как продолжение этой олимпийской политики.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Гомофобия, миграция, неонацизм, права человека в Тибете – таковы основные темы молодежного кинофестиваля «Иди и смотри», который проходит в Москве в центре имени Андрея Сахарова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Особого противодействия со стороны властей, несмотря на очевидную протестную направленность, фестиваль не встречает, потому что согласование не требуется, говорят организаторы. Центр имени Сахарова сразу предоставил молодежному правозащитному движению площадку для показов. Листовки печатали на обычном принтере. Полиграфию посылают из Воронежа, центра движения, которое, кстати, в России насчитывает немногим более 1000 человек. Фильмы скачивают в интернете и пытаются договориться с авторами о правах на некоммерческий показ. Правда, в комитет фестиваля из-за сложной тематики поступали звонки с угрозами, в чем организаторы подозревают националистов. Участник движения «Свободные радикалы» Веник Митрошкин рассказал «Радио Свобода», почему в рекламных целях до этого года фестиваль не пользовался даже помощью социальных сетей.
Первый раз боялись, что прибегут ребята-погромщики, поэтому пытались немножко так это среди своих распространять. Видимо, открытость такая вот позволяет людей приглашать.
В этот раз своеобразный аншлаг фильма «Что от нас осталось?» про Тибет и тибетцев, так представляют первое кинофестиваль организаторы, объясняется также проблематикой, популярной нынче у представителей молодежи. Документальный фильм сняла французская девушка, беженка из Тибета. Ей удалось провести через границу Китая запись с посланием Далай-ламы, которую она показывала на маленьком переносном телевизоре тибетцам. Кадры с ошеломленными тем, что Далай-лама по-прежнему поддерживает своих людей тибетцами, перемежаются с документальными записями о так называемом мирном освобождении тибетцев Китаем. Цель организаторов фестиваля не столько в показе фильма, сколько в его обсуждении. Юлия Башинова, организатор, говорит, что только обсуждение позволяет добиться нужного эффекта.
Тибетская тема обычно очень живой отклик вызывает в зрителях. Видимо, это как-то, ну, многих волнует. Мне кажется, даже не столько со стороны прав человека, как мы это, ну, преподносим и через призму прав человека пытаемся говорить, сколько как некое культурное явление и вот, ну, то, что происходит с Тибетом многих интересует. Но, с другой стороны, тут же начинают задумываться, что, собственно, а как там люди-то живут? Ну и, в общем, наверное, в этом наша цель есть, что перевести с культурной сферы в сферу, в общем, проблематики именно прав человека и культурного сохранения.
Главный аспект буддизма – тема ненасилия – в России, мягко говоря, не слишком популярна. Организаторы фестиваля и эксперты распространяют информацию о проблеме Тибета для того, чтобы мировая общественность обратила на нее внимание. Половина зрителей все же осталась на обсуждении тибетской проблемы после фильма. Но почти все, кто пришел на показ, были привлечены больше самим Тибетом, чем тематикой кинофестиваля вообще.
помню, да, события двухлетней давности, когда перед началом Олимпиады в Китае происходили в Индии, вот, в частности, какие-то восстания, и мы тогда с друзьями были в Индии как раз в это самое время, и вот проблематика как бы на глазах разворачивается, и мне действительно не безразлично.
Я не приверженец, могу сказать, большинства религий, вот, но буддизм, я считаю, одной из самых человеколюбивых религий.
В связи с уголовным делом против Максима Солопова и Алексея Гаскарова фестиваль расширил программу. И закрывать ее будет фильм «Во имя отца», посвященный заложникам государства. А в дискуссиях будут участвовать члены движения «Солидарность», журналисты, социологи и участники кампании по освобождению химкинских заложников. Подробнее о программе рассказала организатор фестиваля Юлия Башинова.
Будет у нас фильм «Времена Харви Милка», документальный. Будем говорить о том, нужны ли лидеры современному ЛГБТ-движению. В субботу у нас будет «Миграция в современном мире. Грязные прелести» с Одри Тоту. И дискуссия у нас будет «Игорь Ясь». И на закрытии, вот, собственно, «Во имя отца».
Фильм «Во имя отца» посвящен вопросу химкинских заложников. «Свободные радикалы» и «Международная сеть против расизма и нетерпимости», которые также являются одними из организаторов фестиваля «Иди и смотри», не смогли обойти эту тему стороной. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Во время визита Дмитрия Медведева в Южную Корею власти города Ичхона передали России военно-морской флаг «Гюйс» крейсера «Варяг». Битва в январе 1904 года, участником которой был крейсер, открыла проигранную Петербургом русско-японскую войну, а подвиг русских моряков, вступивших в неравный бой, стал одним из самых ярких героических мифов отечественной военной истории. После войны японские власти в Сеуле создали музей памяти «Варяга», который еще около 20 лет выходил в море под японским флагом. Мой собеседник – доктор исторических наук, профессор МГИМО, редактор двухтомного труда «История России. 20 век» Андрей Зубов. Битва при Чемульпо играла какое-то стратегическое важное значение в ходе русско-японской войны?
Нет, она не играла стратегического военного значения, разумеется, никакого. Она играла огромную мораль. Русские заведомо пошли на сражение, в котором не могли выиграть. Но вопрос воинской чести был выше... Ну, как бы вопрос о спасении жизни. Это вызвало подъем во всем мире, на самом деле, не только в России, но во многом воодушевило русское общество. Акт, который предпринял командир корабля «Варяг», капитан Первой Рады Всеволод Руднев, безусловно, имел смысл.
А вы думаете, с военной точки зрения это тоже было оправдано? Или речь шла о таком самурайском кодексе чести своего рода?
Был вариант какой? Или интернировать корабль в корейском порту с опасностью его дальнейшего захвата японцами, или идти практически на верную гибель, потому что соотношение сил было, безусловно, невероятно неблагоприятным для русских. Против крейсера «Варяг» и маленькой канонерской лодки «Кореец», а крейсер был легкий, хотя и очень новый, выступило 6 новейших японских крейсеров и миноносцы 14-й флотилии японской, по русской версии 8, по японской 3 эскадренных миноносцев. Поэтому рассчитывать на победу было невозможно.
Кто-то должен был нести ответственность за то, что вообще русские корабли оказались в этом порту в такой неблагоприятной обстановке?
Бой произошел поздним утром, 27 января. А еще 26 января главнокомандующий и военный наместник на Дальнем Востоке адмирал Алексеев писал государю, что японцы первыми и начнут войну. Видимо, в этой накалившейся обстановке следует начать первым русским военные действия. Хотя 24 января уже из Москвы был отозван японский посланник. В принципе, русские не верили в возможность начала войны японцами, особенно не верил это генерал Алексеев, а адмирал Алексеев, но он-то и должен был предпринять все необходимые действия, естественно, по подготовке к обороне. А он их и не предпринял, и известно, что в это же время в Порт-Артуре был бал, а большинство боевых офицеров были не на своих кораблях, а на берегу, и поэтому в эту же ночь было совершено нападение японцев на русскую эскадру в самом Порт-Артуре, и во время этого нападения были выведены введены из строя японскими миноносцами новейшие корабли, броненосцы «Царевич» и «Тризан» и крейсер «Паллада».
Народная песенная мифология утверждает, что моряки крейсера «Варяг» погибли. Пощады никто не желает, как известно. Однако награждали еще участников этого сражения чуть ли не к 50-летию этой битвы при советской власти.
Погибло, да, в общем, слава тебе, Господи, немного. Были убиты мичман граф Нирот и 31 матрос. Ранено 6 офицеров, в том числе контуженный ранен в голову командир крейсера Руднев. И нижних чинов было ранено 85. Но, естественно, это далеко не вся команда двух кораблей, то есть «Варяга» и «Корейца». Крейсер же утонул на мелководье, это же была бухта. Он утонул так, что, собственно говоря, даже палуба не была покрыта водой. Было совсем недалеко от берега, и вся команда благополучно вместе с убитыми на шлюпках вернулась. В это же время в бухте Чемульпо находились боевые корабли практически всех основных европейских стран. Все помогли русским вернуться. Кореец был затоплен своей командой, не был поврежден. Естественно, команда после затопления ушла. Транспорт «Сунгари», третий корабль, который был в русской эскадре, он был взорван своей командой. Естественно, команда тоже с корабля ушла.
У вас есть, Андрей Борисович, ответ на вопрос о том, почему в советской, российской военной истории современной именно подвиг крейсера «Варяг» получил такое значение? Надо отдать должное мужеству командира и матросов, которые были готовы к тому, чтобы погибнуть. Однако, они герои проигранного сражения, проигранной войны.
Это верно, но, вы знаете, это ведь очень часто герои проигранных сражений, когда они действительно сражаются как герои, становятся национальными героями даже в большей степени, чем герои выигранных сражений. Там, скажем, герои Брестской крепости тоже, естественно, никто из них не победил, все они были или убиты, или взяты в плен, но оборона Брестской крепости — одна из самых славных страниц, в общем-то, истории. Вот вообще в человеческой истории намного большее значение имеет не то, когда проходит какое-то время, и геополитические реалии уходят, меняются, а намного важнее остается вот личное поведение человека. Мужественное, самоотверженное, преданное Отечеству или своекорыстное.
Японцы, судя по всему, оказались довольно такими милосердными противниками или победителями русских, поскольку даже музей в Корее существовал, созданный японцами, и военные почести пораженному врагу японцы тоже оказали.
Японцы вот войны 4-5 годов и японцы, скажем, Второй мировой войны — это разные, если угодно, японцы. В 4-5 годах Япония, как известно, незадолго до того, вступив в эпоху Мэйдзи, пыталась, оставаясь Японией, во всем выглядеть как абсолютно цивилизованное европейское западное государство. В своем поведении, в своих международных отношениях, даже в титулировании знати, ведь были даны аналоги европейским титулам японской знати, которых у них, естественно, никогда не было. Поэтому и кодексы воинской чести на отношение к военнопленным соблюдались досконально, до мелочей. Известно, что во время Второй мировой войны все это не соблюдалось, и японцы, как и немцы, совершили массу воинских преступлений. А тогда, характерно даже, на каких условиях японцы разрешили эвакуироваться матросам и офицерам эскадры капитана Руднева. Единственное условие было, что они обязуются до конца войны не участвовать в военных действиях против Японии. Или они с почестями через Одессу, как известно, вернулись в Россию. А шла в это время война. И, естественно, не участвовали в военных действиях, потому что дали воинское слово.
А чем вы это объясняете? Действительно, один благороднее другого.
Понимаете, это был еще старый мир. В нем было много плохого, но была еще такая категория, как нравственность и честь. Даже если люди не очень хотели ее соблюдать, они понимали, что они всеми будут осуждаемы, если ее не будут соблюдать. Поэтому соблюдали, независимо от того, были они сами высоко нравственными или только хотели таковыми казаться. Уже, да и, собственно, уже в Первую мировую войну многое сдвинулось. Но во Вторую мировую войну, естественно, уже кодекс воинской чести, по крайней мере, ни коммунисты, ни державы антикоминтерновского пакта не соблюдали.
Получается, что идеология убила благородство?
Разумеется, потому что и Сталин, и Гитлер, и Муссолини, что в первую очередь обещали своим народам и своим армиям, что я вас освобождаю от совести. А Ленин говорил, что социалистическая нравственность, она должна вытеснить общечеловеческую нравственность и стать над ней. В этом он прямо говорил еще на третьем съезде Коммунистического союза молодежи в 19 году.
Трагедия крейсера «Варяг» была одним из эпизодом русско-японской войны, одной из самых бесславных, наверное, войн, которую вела царская Россия, императорская. Однако уже через 10 лет Россия и Япония были союзниками во время Первой мировой войны. Как так получилось, что враги вдруг становятся союзниками?
Правильно заключенный мирный договор при разумных дипломатических отношениях быстро приводит к нормализации этих отношений. Портсмутский мир, который был заключен, напомню, во многом благодаря стараниям Сергея Юрьевича Витте, был необременительным для России миром. Россия, действительно, потерпев тяжелое поражение, могла ожидать намного худших условий. Но Япония, еле сама измотанная до крайности, с готовностью пошла на этот мир, тем более она была потрясена. Впервые в новое время азиатская страна, какие-то партизанские отряды, как в Афганистане, азиатское государство в правильной войне разбило европейское государство. И японцы были настолько рады самому факту этой победы и самоутверждения, что они действительно пошли на очень мягкие условия мира. До России и Японии не стояло вот это состояние обиды, внутренней ненависти. В связи с этим достаточно легко Россия и Япония действительно стали союзниками во время Первой мировой войны.
И последний вопрос, господин профессор. Как относиться, если говорить одним словом, к бою у бухты Чемульпо? Это героическая, славная, бессмысленная, горестная страница российской военной истории. Что выбрать?
Вы понимаете, я сам сын военного моряка, и мне трудно относиться иначе к этому событию, как действительно к славному такому образу русского прошлого. Если в народе в каких-то ситуациях чрезвычайных не будет людей, которые будут готовы отдать свою жизнь, за, как писалось в старых русских книгах, за славу и честь державы российские, то держава очень скоро исчезнет, перестанет быть.
Ах, игры отнять!
Фрагмент звуковой дорожки патриотического художественного фильма «Крейсер «Варяг», снятого в Сталинском Советском Союзе в 1946 году.
Благословение Родины сейчас взовьется и не опустится никогда. Японский адмирал, который торчит сейчас на горизонте со своей эскадрой, желает нас атаковать. Мы русский крейсер, лучший крейсер мира. И не они нас, а мы их атакуем. И атакуем, не считаясь с их числом. Вражеская эскадра перед нами, тем больше чести. Исполняйте свой долг спокойно и точно. И тогда каждый снаряд ляжет в цель. Так поклянемся ж, как можно дороже отдать наши русские жизни. И ежели судьба сулит нам смерть, и если этот наш парад последний, помните, как умереть, как мы умрем под этим флагом, это значит не умереть никогда. Покажем врагу, как умеют драться за флаг и родину русские моряки. Ура!
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» 11 ноября был московский историк Андрей Зубов. Во время визита Дмитрия Медведева в Южную Корею власти города Ичхона передали России военно-морской флаг крейсера «Варяг». Вот так обстояли дела в четверг, 11 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виновность Михаила Бекетова была подтверждена показаниями свидетелей.
Мотивом столь жестокого преступления могла стать личная неприязнь.
29-летний мужчина, привезенный в больницу из милиции, скончался 10
лет. Мы вместе с другими странами работаем каждый день и каждый час.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.